Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, друзья. Вопросы неофиты. Я Александр Ананьев. И сегодня у нас в гостях вновь радостно приветствую клирика храма святого благоверного князя Александра Невского, протоиерея Игоря Гагарина. Отец Игорь, добрый вечер.
Добрый вечер.
Что важнее всего в нашей повседневной жизни? Вот мы живем с понедельника по пятницу, работаем, в субботу там вечером в храм, в воскресенье на литургию, потом семейный обед, потом там телевизор посмотреть и дальше опять по кругу. Вот во всей этой семейной жизни, семейной, бытовой, повседневной жизни, что важнее всего? Какая цель, смысл вообще во всем этом?
Христос, Иисус Христос.
Да, я знал, что вы это скажете, потому что именно сегодня, 20 ноября, на литургии утром читалось Евангелие от руки. Да, фрагмент 12 главы. Вот что вообще важно? Наипаче ищите Царствие Божие. И, казалось бы, да, вот все понятно, все понятно. И так не ищите, что вам есть или что пить, понятно, не беспокойтесь. Потому что всего этого ищите. Ваш отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Отец Игорь, я не понимаю. Я не понимаю, что значит ищите Царствие Божие. Вот в нашем вот этом вот круге, по которому белка бегает, да, с понедельника по пятницу. Я знаю, где Царствие Божие. Я знаю, когда Царствие Божие в отношении меня. Мне надо достойно прожить эту жизнь, научиться, ну уж если не любить, то хотя бы не быть окончательно мерзким человеком в отношении хотя бы самых близких, если у меня на это хватит сил душевных. Помочь тем, кому я смогу помочь, не отказать тем, кому я могу не отказать. Сделать чуть больше, чем я могу, и вот потом будет Царствие Божие, да? Какой смысл искать Царствие Божие здесь и сейчас? И как это вообще сделать? Вот, собственно, об этом я и хотел сегодня поговорить. О Царствии Божие в нашей серой, унылой, тревожной, несовершенной повседневности.
Вы знаете, вы сразу вот начали разговор, правильно поставив в этом отрывке, который сегодня звучал в церкви, вот акцент сделав на том, на чем и надо делать акцент, и на чем очень часто люди его не делают, когда читают этот отрывок. Всем, вот я даже не только эти люди, я себя так и к таким людям отношу, у меня тоже был период, вот, когда им нравится, не заботьтесь о том, что вам есть, что пить, во что одеваться, знает Отец ваш Небесный, что имеет в этом нужду. Вот. И часто человек как бы ставит на этом, ну, как бы точку, а дальше это как приписка просто, что ищите Царство Божие, там, ну, это как что-то такое же, что не заботьтесь. Вот. И более того, мне приходилось не раз, ну, с людьми, когда Евангелие, у меня были группы евангельские, где мы разбирали, и вот это место, оно вызывает противоречивые суждения. С одной стороны, люди, которым читаешь этот отрывок, оно вызывает противоречивые. Одна часть людей, ну, одна мысль, потому что как же здорово, так с ней надо заботиться, потому что я всю жизнь переживал, что мы будем, что у меня денег не хватит до получки, что там то, другое, третье, что пропало в магазинах там какая-то, ну, мало ли о чем я забуду. А Господь говорит, не надо, не заботься, все устрою, все будет в порядке. Здорово. Вот. А другая категория людей, которые воспринимают так, что это странные какие-то, что не заботиться, это как-то легкомысленное такое отношение, а если я не позабочусь, кто позаботится? То есть какой-то туник, взгляните на птиц небесных, там есть такие, которые не сеют, не жнут, ничего там, а Отец Небесный питает их, вы лучше этих птиц. Это что значит получается? Тунеядство какого-то нас Евангелие призывает. И мне приходилось слышать, люди говорили, что какая-то проповедь Иисуса Христа вот в этом месте, она оторвана от жизни, потому что ведь мы же с вами знаем, что, ну, как потопаешь, так и полопаешь, там, как поработаешь, потрудишься, а тут тебе как бы говорят, да не переживай, все будет там, не заботься, вот. И вот всегда хочется продолжить и сказать, да, давайте дочитаем до конца. Там сказано, ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. То есть Господь не говорит, что это все не нужно. Нет, это нужно. Но только если вы будете прежде всего искать Царство Божие и правду Его, то Господь позаботится, чтобы и эти ваши вопросы решить. Вот. А если вы не ищете Царство Божие, извините, тогда это все не работает. Тогда заботьтесь. Тогда вот это вот очень важно, что все эти обещания, очень радостные обещания, что я решу ваши проблемы, говорит Господь, ваши житейские проблемы с едой, с одеждой, там, с ипотекой, там, я не знаю, или еще с чем-то, я решу, но при условии, что вы будете искать Царство Божие и правды Его. А вот дальше мы продолжим уже то, что вы сформулировали вопрос. Да,
а как Господи?
Да, как Господи? Ну, во-первых, как можно ответить очень примитивно и просто. Вот для того Господь и дал нам Евангелие, для того Господь установил церковь и таинство, чтобы вот осуществляя все это, читая Евангелие, стараясь жить по Евангелию, вот мы и, участвуя в жизни церкви, в божественной литургии, прежде всего, вот это и есть, как бы, главное в нашей жизни. Можно так сказать и на этом и поставить точку. Естественно, что мы так не сделаем, мы немножко
оно,
подробнее.
Оно не работает просто.
Да, вот. Нет, работает. Но только очень мало кто это делает.
Я знаю по себе, можно уходить ноги, ходя в церковь каждую неделю, и при этом не подниматься выше, а скорее опускаться ниже.
Абсолютно с вами согласен.
Хотя ты стараешься, ты все делаешь, ты все слушаешь, ты не читаешь телефон во время литургии, ты готовишься к исповеди, ты постишься перед воскресной литургией, ты все делаешь, но не работает. Почему? Что я делаю не так?
Ну, вы знаете, я думаю, что вот это... оценка того, что со мной происходит по принципу работает или не работает, это не совсем дано мне это понять, что работает, что не работает. Но если святые отцы говорили искренне, что мы чувствуем себя грешнейшими из всех людей, то можно сказать, вот только если вы грешнейшие из всех людей, так а что тогда нас зовете на этот путь, который, которым вы идете, если вот... если бы вы сказали, что да, вот с тех пор, как я стал молиться, поститься, ходить в церковь, я реально достиг уже того, что стал человеком близким к совершенству. Да, понятно, тогда я пойду этим путем. Но вы-то говорите, что вы еще грешнее всех, то вот как-то вот они могли бы то сказать, не работает, Господи, ну что, вот я сколько лет, но вот, видимо, не еще надо... посмотреть, а что является критерием, работает или не работает. Я думаю, что вот ищите, ну, во-первых, все-таки вот Царство Божие, да? Что такое Царство Божие?
Внутрь вас есть.
Да, да, Царство Божие. Это настолько, с одной стороны, непростой ответ на этот вопрос, потому что могут быть самые разные понимания. Кто-то скажет, ну как Царство Божие? Понятно, вот умрешь. И если в рай попадешь, значит, Царство Божие. А если в ад, то уже это уже никак не Царство Божие.
А разве ты не попадешь в Царство Божие в любом случае, а уж будет для тебя это субъективно рай?
Это уже другой вопрос. Я говорю, что иногда да, да, я согласен. Вот, это тоже, кстати, что есть рай и что есть ад, это такая тема очень непростая для обсуждения. Вот, но я просто думаю про то, что вот. Вы очень правильно сказали, что, с одной стороны, можно говорить про Царство Божие как нечто, то, что ждет нас в конце пути, с другой стороны, мы в Евангелии читаем «Царство Божие внутри вас есть». И можно воспринимать Царство Божие как некое место, условно говоря, где совсем не так, как вот здесь, вот в том месте, в котором мы живем. Можно воспринимать Царство Божие как некое состояние, в который входит человек, то, что, вот когда мы говорим «внутри», и эти вещи не противоречат друг другу, потому что, с одной стороны, да, я пою в символе веры, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. И, конечно, я понимаю, что во всей полноте Царство Божие вступит в свою силу, или я смогу стать гражданином Царства Божия, вот когда это произойдет, когда будет воскресение мертвых и наступит жизнь будущего века, не этого века. Но, с другой стороны, да, никто не отменяет слов о том, что Царство Божие внутри нас есть. И вот как это все совместить? Я думаю, что вот если мы говорим «ищите Царство Божие», да, ну, во-первых, вот я всегда думал, Евангелие. Вот о чем вообще Евангелие? И это радостная весть, да? Но вот если задать вопрос, а в чем суть этой радости, этой радостной вести, вот на этих евангельских страницах? О чем больше всего говорит Христос? И, наверное, ответ будет понятный, что он говорит о Царстве Божьем, что, собственно, Царстве Божьем. Причем начинает даже не он, а начинает Иоанн Креститель. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». И тогда возникает вопрос, вот мне думается, что, может быть, я сейчас буду, как говорить, очень путанно и по-детски, но постараюсь вот как сказать, если это получится. Но вот мы с вами живем в мире, который, хоть мы и поем там, как прекрасен этот мир, посмотри, да, но понимаем, что поскольку ничего другого не имеем, то приходится это. Но мы с вами понимаем, очень страшен этот мир, очень страшен. И несмотря на то, что в этом мире, который лежит во зле, очень много прекрасного и хорошего, и мы за это любим, и мы любим жизнь. Эту земную жизнь мы тоже любим, это нормально. И в этой земной жизни есть очень много оснований радоваться. Есть и любовь, и супружеская любовь, и дети, и все. Но, тем не менее, мы понимаем, что как все здесь непрочно, как все здесь зыбко, как много творится зла, сколько крови льется. Сейчас особенно об этом, наверное, все мы это чувствуем. Сколько несчастий, сколько преступлений. Человека подстерегают опасности на каждом шагу, подстерегают болезни, в конце концов, о которых он еще сегодня не догадывался, а завтра вдруг обнаруживается у него диагноз какой-то. То есть понятно, что на самом деле жизнь это путь, на котором на каждом шагу ждут нас всякие бедствия, несчастья. И вот тут вдруг Господь говорит, что вот эта жизнь, вот этот мир, в котором вы живете, это не единственный мир, что есть иной мир. Я не от мира сего, говорит он, что есть еще иной мир, и он называет этот мир Царство Божие. Там ничего этого нету, там нет несправедливости, там нет зла, там нет войны, там только добро и никакого зла. И вот это первое, что он нам говорит, что есть этот мир, что это не сказка какая-то, а что этот мир есть. И из этого мира я пришел к вам сюда, в этот ваш страшный злой мир, засвидетельствовать, поверьте мне, что есть этот мир, и в этот мир вы можете войти. И это должно быть главной целью вашей жизни, чтобы, пройдя через все то, через что вам предстоит пройти вот в этой земной жизни, чтобы войти в этот мир и стать гражданином вот этого мира. И если это будет главной вашей задачей в жизни, то все остальное решится и все приложится. И более того, он говорит, что несмотря на то, что во всей полноте ощутить вот все великолепие этого Царства Божия, стать гражданином Царства Божия мы сможем только в жизни будущего века, но уже здесь и сейчас, в этой земной жизни, мы можем уже жить по законам вот этого Царства, потому что оно живет по другим законам. Но если я посылаю вас, как агнцев посреди волков, говорит, вот если вы будете стараться жить не по тем правилам, по которым живет этот мир, а по тем правилам, которые принес и открыл говорил я вам в Евангелии, заповеди блаженства и так далее, там, вот, то вот это и есть, наверное, ваши усилия искать Царство Божие и правду Его.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера». Клирик храма святого благоверного князя Александра Невского, протоиерей Игорь Гагарин. Я сожалею даже, что у нас нет видеозаписи нашего разговора, потому что видели бы вы мое лицо, пока я слушал отца Игоря, буквально разинув рот. Спасибо вам большое. Это очень точно, очень метко и прям, знаете, на вылет просто все, что вы говорите. Я не могу не спросить вас вот о чем. Вы вспомнили вот ту самую фразу «покайтесь, ибо грядет Царствие Божие», да?
Да, приблизилось.
Приблизилось. Я каждый раз, читая ленту новостей, ближе ко второй половине дня, потому что именно во вторую половину дня там наваливается вообще беда какая-то, ужас. Вот, я вспоминаю эту фразу, думаю, может быть, собственно-то оно, потому что, ну, других-то объяснений у меня нет. Не может же быть, чтобы оно все было так плохо, и это не вело к какому-то краху вообще всего. Когда мне говорят страницы Евангелия, ищите Царствие Божие, с одной стороны, а с другой стороны мне говорят, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие. Может быть, не надо его искать? Может быть, надо просто ждать, пока оно придет? Что его искать? Надо как-то прожить вот этот вот весь бардак, а Царствие Божие, оно как бы само придет. И весь вопрос в том, в чем ты его встретишь.
Ну вот именно решение этого вопроса, в чем я его встречу, и есть искание Царства Божия. Вот, вот вы хорошо вспомнили Иоанна Предтечу, говорит, покайтесь, покайтесь. Вот что такое покаяние? Ну, вот прекрасно вы задали вопрос, а как его искать Царство Божие, а я немножко даже ушел, не ответил, а вы сами меня к этому вернулись. Вот покаяние, наверное, слово покаяние, это есть главное содержание жизни верующего человека. Под покаянием мы понимаем...
Метаноя?
Да, под покаянием мы понимаем совсем не то, что признание себя грешником и прощение... прошение прощения, да, это тоже есть, это без этого никак, это неотъемлемый компонент покаяния, но это только лишь малая часть, а главное это то, о чем мы все время говорим, это работа над собой, с тем, чтобы вырвать из себя с корнем вот эти все гадости, которых в нас есть, и развить в себе все доброе, что в нас есть, и в той мере, в какой мне это удается, в той мере я буду в Царстве Божьем, в той среде, ну, как рыба в воде, говорят, в, знаете, я с другого боку зайду, вот, говорит, Царство Божие, вот скажите, что такое Царство Божие? И опять хочется тогда вот по-детски ответить, как дети говорят. У нас есть прекрасные слова апостола Иоанна Богослова. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Вот настолько, вот, мне кажется, вот эта фраза, она все, ключ к пониманию всего. А значит, моя задача, если Бог есть любовь, то и пребывающий в любви приводит в Боге, то значит моя вот так вот по-простому задача – это делать все, чтобы любовь во мне возрастала, и все, что происходит в моей жизни, и тут приобретает смысл любые, даже мельчайшие вещи какие-то, какие-то встречи, разговоры, какие-то действия, вот всегда как бы держать в уме, вот это как вообще, по любви или нет? Вот от этого, от того, что я сейчас делаю, скажу, в этом будет любовь или, наоборот, что-то разрушающее любовь. И искать Царство Божие, то есть Царство любви, Царство Божие, Царство любви, раз Бог есть любовь. Так вот, искать Царство Божие, это стремиться к тому, чтобы всячески избегать поступков, дел, мыслей, которые несовместимы с любовью, а проникнуты противоположным. И наоборот, всячески делать, мыслить, говорить то, что умножит и во мне самом, а значит, и во всем мире любовь. Вот я так понимаю искание Царства Божия.
Но это же противоречит правилам повседневной жизни.
Почему? А как? Приведите пример. мне
противоречит. Ну, хорошо. Давайте какой-то вот уж совсем надуманный, высосанный из пальца пример. Идешь ты по улице и видишь, как хулиган мучает котенка. Хулиган тоже человек. У него внутри тоже Царство Божие. Просто он другой. Он в силу каких-то, опять же, в силу Божьей воли, он оказался поставлен в другие обстоятельства, и сейчас, находясь в этих обстоятельствах, он мучает котенка. А моя задача искать Царствие Божие и пребывать в любви. Но вот в данных обстоятельствах, когда я вижу эту нехорошую картину, это вряд ли возможно. Нет, это вообще никак невозможно. Я сострадаю котенку и ненавижу негодяя. И должен его остановить всеми способами. Если у меня нет возможности его остановить, то я еще, по крайней мере, я буду злиться, я буду переживать. Какая там... Там нет места любви вообще во всей этой истории.
Ну, какая любовь к котенку? Что, это не любовь, что ли?
Котенку...
К божьей твари.
Нет, к котенку, да, но я имею в виду в отношении хулигана, в первую очередь.
Что хулиган? В данный момент хулиган, я думаю, что если любовь подразумевает делать для человека то, что ему во благо, то, мне кажется, иногда и... Ой, сейчас грубое слово скажу. Иногда и врезать человеку, может быть, во благо ему будет. Потом позже поймет что-то.
Думаете, вот. Поймет?
Ну, это, я это не думаю. Я допускаю энтропию. Возможность. Но я знаю одно, что если я пройду мимо, а я как раз-то, может, и пройду мимо, но не потому, что я... А потому что струшу просто, потому что я понимаю, что сейчас он перестанет мучить котенка, и начнет мучить меня. Вот. И не у каждого человека хвалит мужество. Так, он... вот. Но мне кажется, что если я... Любовь, она как раз подразумевает неприятие любого зла, которое совершается. И когда у меня есть возможность какое-то... Явное зло остановить, а это, конечно, то это разве это не является проявлением?
А если не такой вот, если это не там один хулиган мучает одного котенка, а там 300 тысяч хулиганов мучает 300 тысяч котят?
Но у нас, к сожалению, что-то говорит про котят. Мы знаем с вами сейчас и в наше время
часто, я об этом и говорю, да.
Совершается злодейство множеством различных людей. И если я никак не могу повлиять на это действием, то я буду хотя бы молиться об этом. И, во-первых, я считаю, что если я встречаюсь с каким-то злом, будь то ленту новостей читаю или еще как-то, первое – это хотя бы внутри себя дать правильную, честную, согласную с Евангелием оценку этого. И если зло есть зло, то оно зло. Не называть зло добром, не пытаться его как-то объяснить, оправдать. А дальше, то, что я могу делать, я должен делать иногда. Да, я ничего не могу, кроме как молиться. И это не так уж и мало.
Хорошо, а у этого мультяшного хулигана, у него тоже Царство Божие внутри есть?
Нет, я думаю, что Царство Божие далеко не у всех. Царство Божие, наверное, да, какие-то, я не знаю, мне очень... трудно себе представить, переходить на какие-то размеры, что у кого-то там одна капля Царства Божия, у кого-то литр Царства Божия, там как присутствует. Я думаю, что, конечно, в каждом человеке даже не Царство Божие, а образ Божий есть. И в этом хулигане тоже есть образ Божий, который очень сильно поврежден. Но разве мы с вами не встречали людей... Да и жития святых там куча нам приводят примеров людей, которые были настолько безнравственные и злы, и вообще ужасны, и которые вот каким-то образом благодатью Божией вот что-то в них происходило и становились своей противоположностью. Я думаю, тот разбойник, который на кресте с Христом был рядом, он не котят мучил, а там побольше там что-то делал страшного. Тем не менее, первый вошел с Христом в рай, поэтому, значит, и в нем это было. Я думаю, что без исключения в каждом человеке, ну, не знаю, называть это Царство Божие или нет, в каждом человеке присутствует образ Божий, очень поврежденный, очень искаженный, и какая-то искра света все равно присутствует. И примеров этого мы знаем очень много. Людей, которые, от которых меньше всего можно было ожидать покаяния, перемены какой-то, и сделать вот что-то такое, чтобы помочь этому человеку понять, что так нельзя. Это проявление любви.
Сейчас мы прервемся на минуту, а после полезной информации на радио «Вера» продолжим. Очень важный разговор с моим сегодняшним гостем, протоиереем Игорем Гагариным. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем разговор. Это «Вопросы неофита». Протоиерей Игорь Гагарин, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского, отвечает сегодня на «Вопросы неофита». Я Александр Ананьев. Чтобы закрыть тему с благородным разбойником, но, опять же, оно будет немножко в тему нашего сегодняшнего разговора. Он же был не просто разбойник, если я правильно понял текст Евангелия. Он был из, как бы мы назвали его сегодня, из политических. Он был разбойником, который выступал против существующей власти и таким либералом тех времен.
Нет, я, честно говоря, это не помню. Это Варавва был, вот, которого освободили вместо Христа, который тоже там мятежка. А разбойник там ничего в Евангелии не сказал. Просто на разбойнике, и все.
Просто таким образом казнили, вот как я помню, только особо опасных преступников, которые представляли опасность для действующей власти.
Да нет,
я не сейчас... просто тех, кто нет, караваны
рабов
грабил.
Беглых казнили. Нет, распятие в Римской империи было... Гражданина Рима нельзя было распинать, а это была показательная казнь, которую казнили многих. Как раз-то беглых рабов чаще всего, там, бунтовщиков, там еще что-то. Но, но я не знаю, я... Евангелие не говорит нам конкретно, мы можем тут только предполагать. Ну, поэтому ладно. Я думаю, что это был...
Просто это многое бы объяснило, да, что он не от черствости душевной оказался в такой ситуации, а тоже он как-то по-своему боролся за справедливость. Просто по-своему боролся за справедливость.
Ну, вы знаете, мне, например, вот, кстати, как-то мы с вами передачу записывали про страдания, и здесь вот тоже вспомнилось, я не знаю, может, на какую-то передачу переводил, но такой очень интересный пример, он мне очень-очень нравится. Пример, вот, что делает страдание человеком, и это про Царство Божие тоже. Вот, в древнем Патерике есть рассказ про одного разбойника, который, ну, тот точно был не политический, если про этого мы еще можем что-то предположить, то тот был уголовник самый, что ни на есть, страшный. Вот, очень многих поубивал, много чего натворил, и вот он приходит в монастырь один раз, монахи там ужаснулись, такой, все знали, что это страшный злодей, который разыскивал это полиция тогдашняя, ну, в древнем, да. Он приходит в монастырь со слезами, к игумену на колени падает, говорит, я все понял, каюсь, есть ли мне прощение, вот хочу вот изгладить. Ну, этот игумен говорит, ну что, говорит, конечно, Господь никого не отвергает, давай, переодевайся, сняла с него эту одежду его бандитскую, одели его вот там в подрясник там или еще что-то, спрятали то, что его разыскивали, спрятали глубоко в каком-то подземелье, там еще что-то, вот, ну, и он говорит, ну, теперь что, вот молись, вот будешь молиться, каяться, питание у тебя будет самое там скудное, там, я не знаю, кусок хлеба в день и вода, и больше ничего. Вот, может быть, Господь, если увидит твое искреннее покаяние, он тебя простит. И вот он несколько лет там, вот он проводил в таком состоянии, молился, а игумен только спрашивал монаха, которому пищу носили, говорит, ну, как там наш разбойничек-то бывший, как он? Говорит, ой, кается хорошо, все, наверное, уже Господь ему все простил, потому что вот даже ту пищу, которую мы ему даем, не всю съедает, там, он молится, кается, читает Писание, все. Ну, хорошо, значит, Господь дал ему покаяние. И тут вдруг этот разбойник приходит к игумену и говорит, вот дай мне одежду, которую я тебе оставил, мою разбойничью, и вот возьмите свои одежды. Тут игумен с ужасом говорит: ты что, ты решил опять, столько лет каялся, ты решил опять вернуться к этому своему делу? Говорит: нет, говорит, к этому делу возвращаться не буду, я пойду в город. Говорит: да тебя же схватят и предадут мучительнейшей казни. Говорит: а я знаю, вот я этого и хочу. Вот, говорит: зачем? Говорит: знаешь, говорит, в последнее время мне по ночам стал являться мальчик, которого я зарезал когда-то. Зарезал просто так, вот просто от нечего делать. Вот я многих поубивал там, но этого зарезал просто так. И вот приходит ко мне этот мальчик и спрашивает: зачем ты меня тогда зарезал? Я чувствую, что не будет мне покоя, вот что я должен пойти и принять мучительную смерть, и пока этого не приму, вот не очистится моя душа от этого. Ну, он пошел, там монахи пошли за ним, посмотрели, так все было, его там тут же арестовали, предали мучительнейшей казни, и монахи вернулись уже, вот теперь он точно в Царство Божие вошел. И вот я всегда думаю, вот тут как раз тайна и Царство Божие, и страдания, опять же, вот кому нужны были эти страдания? Богу, что ли, нужно было? Да нет, конечно, Бог, есть любовь. Мальчика, что ли, нужно было, чтобы он пострадал? Ну, отомстить ему. Да мальчик уже, наверное, там, где мальчик находится, ему в голову не придет желать кому-то страдания. А вот, вот есть какая-то тайна непостижимая для нас, что человек, когда он совершает какие-то большие грехи, он всегда наносит какую-то травму, ущерб себе самому.
Тайна рождения через боль.
Да, и вот эти травмы, какие-то травмы, которые грехами своими я наношу, их достаточно, ну, просто прочитать 50-й псалом или пойти на исповедь там и покаяться, и вроде все отпустило. А вот есть вещи, когда ты понимаешь, что нет, вот пока я не выстрадаю, вот, ну, не восстановится моя душа, я должен тоже, ну, здесь не пройдет просто исповедь, просто покаяние, молитва. Тут надо еще вот что-то. Почему это? Как раз мы встречаемся с тайной, не надо даже пытаться объяснить эту тайну. Но я думаю, что так же, как Господь, чтобы исцелить в себе исцелить поврежденность человеческой природы, пошел на эти страдания, это в какой-то степени тоже похоже на этого разбойника, только разбойник пошел Христос, только разбойник пошел свой собственный грех исцелить этими страданиями, а Господь, который не имел греха, наши грехи взял на себя и исцелил этими страданиями. И вот я думаю, что... Так, это уж поскольку мы с вами, я немножко уклонился, конечно, поскольку мы с вами вспомнили про разбойника, который на кресте был. Но вот мне кажется, что вот это тоже искание Царства Божия. Вообще для нас, вот для нас, христиан, я всегда обращаю внимание, начинается божественная литургия, да? Но это главное, что в жизни христианина – это божественная литургия, самое главное.
А какие же там слова говорятся? Благослови, Владыка, благословенно Царство.
Вот я как раз хотел сказать. Священник берет Евангелие, делает над антиминством крест Евангелия и произносит возглас: благословен на Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и веков. Аминь. Я это всегда говорю, что вот что это значит? Что это возглас? Возглас – это как бы некий эпиграф ко всему тому, что последует за этим, и что вот каждый раз, когда священник возглашает, а все прихожане храма в сердце своем это повторяют за ним, этим самым мы свидетельствуем, что Господи, благословенно Царство, что для нас это самое главное сокровище, что для нас... У нас очень много в жизни хорошего и доброго, чем мы дорожим. Но все-таки самое главное – это твое царство, чтобы нам, когда завершится наша земная жизнь, или если ты раньше придешь, а может раньше прийти вообще-то, вот, то стать гражданом твоего царства, а пока, чтобы внутри нас торжествовало это царство, и если я пока еще не могу быть во всей полноте вот в жизни, в которой я живу, там, ну, далеко до этого царства, очень много не похожего на это царство, то я могу в какой-то мере добиваться того, чтобы внутри меня все-таки жило это царство, то есть царство любви, чтобы любовь господствовала во мне. Вот это, я думаю, так. Еще, кстати, вспомнили слова апостола Павла, чтобы уже завершить эту длинную тираду. Вот у апостола Павла есть прекрасные слова: «Уже живу не я, но живет во мне Христос». Вот, мне кажется, вот в той мере, в какой нам удается жить так, чтобы жил уже не я, но жил во мне Христос, это идеал, конечно, недостижимый, но который он стремится в той мере, вот я ищу Царство Божие.
Следующим вопросом я заготовил вопрос Дорогой отец Игорь, но как же это работает? Вот говорится нам в Евангелии, ищите Царство Божие, и все это приложится вам. Слова понятные, предельно ясные, но как это работает, непонятно. То есть, как вот я нахожу, и раз у меня есть все, что есть, и пить, и ипотека закрыта, и дом порядок, и дети отлично учатся, и собака уже даже сама в туалет сходила на улицу, вернулась, и сама себе лапу помыла. Ну, вот как-то так, да? Но я сейчас понял, что хочу задать вопрос иначе. Мне кажется, я понял, как это работает. Вот эта история из потеряка, которой вы поделились, это одна из тех историй, которые в душу западают на всю жизнь потом. Ты ходишь о ней все время думаешь. Этот разбойник, как мне видится, нашел Царствие Божие не в тот момент, когда он был подвергнут страшной казни, и даже не в тот момент, когда он попросил свою разбойничью одежду, а в тот момент, когда он пришел в ворота этого монастыря и упал на колени перед игуменом. Или даже еще немножко раньше, когда он испытал это острое желание, вот в этот момент он нашел Царство Божие. И в этот же самый момент ему стало неважно, что есть, ему стало неважно, что пить, ему стало неважно, во что одеваться, все это перестало иметь всякое значение для этого разбойника. Он даже тот скудный хлеб, который ему давали каждый день, не доедал, и воду, которую ему давали, не допивал. Он был сожжен своей совестью до просто пепла и сказал, что все с этим миром завязано, я в Царство Божие. Друзья, оставайтесь, не скучайте. Безрадостная картина получается, отец Игорь. В этих словах нас призывают стать вот этим вот разбойником, чтобы все сущее здесь, в земной жизни, перестало иметь для нас какое-то значение. Что есть, что пить, как одеваться. И под словами «и все это приложится вам» следует понимать буквально следующее. Все это вам будет уже не нужно. Все это будет вам уже незначимо.
Ну, я думаю, что я все-таки немножко не так понимаю. Ну, во-первых, вот вы очень хорошо начали, когда, что вот я вот буду там молиться, все прочее, там и у собаки все будет правильно, и ипотека, и все прочие дела. Вот, здесь, конечно, не хотелось бы, чтобы меня кто-то так понял, потому что иногда это как раз-то мне приходилось с этим встречаться. Это, кстати, у протестантов, я ничего про них плохого не хочу сказать, не у всех, но у некоторых мне приходилось их слушать иногда проповеди, смотреть. Вот у них очень часто, у некоторых бывает такое, что человек рассказывает, как он грешил и как у него все было в жизни плохо, и вот он обратился ко Христу, стал жить по Евангелию.
И много зарабатывать.
И все, теперь у него все стало хорошо, и все это прекрасно. Вот. И это неправильно, конечно, потому что жизненные проблемы все равно остаются, и иногда даже еще больше появляются. Это все так. Сказать, что все это будет не нужно.
Разбойнику же стало не нужно.
Ну, во-первых, у Господа каждому человеку индивидуальный подход. Вот. И кому-то он говорит, продай все имение свое, да, и следуй за мною. А, допустим, Иосиф Римофейский, который был тоже его учеником, но он этого не сказал, и он был богатым человеком, и он выкупил как раз тогда, ну, благодаря ему было снятие с креста и так далее. Вот, или Марфа и Мария, и Лазарь, которые жили, которые совсем не следовали за ним, но они были его учениками. То есть Господь сам знает, кому что-то. Да, всегда Господь во все века избирает не то, что как этого разбойника, но таких людей, как Серафим Саровский, Сергий Радонежский, которые действительно могут вот, ну вот, им уже это все не нужно. Но при этом я думаю, что Господь, как любящий Отец, не лишает нас вот этих земных радостей, и мы за них благодарим Господа. Мы же не случайно перед едой молимся, и после еды благодарим Тебя, Христе Боже наш, яко насытился нас земных Твоих благ. Ну, в общем, вот псалом, который на каждой вечерней службе начинается 103-й, там перечисляются все блага, и там мы читаем, и вино веселит сердце человека, и хлеб сердце человека укрепит. Это все с благодарностью Божией. Да, мы благодарим за хлеб, за вино, за радости супружеской жизни, за детей, за наших. Все это... Нет, это все здорово. Другое дело, что это не должно быть главным предметом наших усилий и доверять, что Господь даст нам это в той мере, в какой нам это необходимо, и даже немножко побольше этого. Вот. И благодарить, потому что на самом деле, ну, все вот эти радости, вкусная пища, какие-то еще другие вещи, ну, это здорово тоже. Я думаю, что это неправильно будет совершенно, если мы будем гнушаться этим, говорить, что от этого надо уходить и так далее. Это все через это. И Господь, в конце концов, Господь эту пищу насытил вкусом. И вот есть такой прекрасный акафист, слава Богу за все, где вы, конечно, слышали, да, на русском языке замечательный акафист. И там говорится, что Господь, любя нас, дал и придал аромат цветам, эту красоту цветам или там человеческому лицу, там, я не знаю. Господь, любя нас, наделил прекрасным вкусом те или иные продукты, и поэтому, когда я ем какую-то вкусную пищу, я же понимаю, что это любовь Божия сделала ее вкусной, чтобы мне через это радоваться и благодарить Бога. Ну, поэтому сказать, что все это не нужно...
Но ведь не нужно же.
Так почему же не нужно? Это не является... Понятно, что если это является центром моих интересов, если я вот... для меня главное вкусно поесть и выпить там или еще что-то, это главное в жизни, тогда беда, конечно. Но сказать в то же время, я представляю праздник какой-то, сидят люди за столом, на столе все как положено, все яство, а я приду, скажу, а мне все это не нужно, я пойду Богу молю. Да фарисейство и ханжество будет, и все. Да я с радостью сяду за этот стол и буду со всеми радоваться, но понимать, что не дай Бог, если это будет определять мою жизнь, если это будет главным в моей жизни. Я это делаю, я этим пользуюсь, потому что Господь мне это дал. Я благодарю Господа за эти все прекрасные дары. И это не мешает ни в коем случае исканию Царства Божия. Мешать это начнет тогда, когда для меня это будет важнее, чем вот быть с Господом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы Неофита на радио «Вера». Не сдающийся под напором вопросов Неофита мой сегодняшний собеседник, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского, протоиерей Игорь Гагарин. Говорим мы сегодня о том Царстве Божием, которое мы должны искать, и не думать о том, что нам есть что пить и не беспокоиться. А я с трудом могу себе представить, чтобы человек был на это способен. За этими словами я вижу, знаете, идеальное разрешение вот всех сомнений и печалей — это оставить все вот как есть, раздать все, что у тебя есть, начиная автомобилем, заканчивая квартирой, ближайшим родственникам или в благотворительный фонд, и уехать в Переславль-Залесский к прекрасному игумену Пантелеймону, туда, в Свято-Троицкий Данилов монастырь, и все, и ни о чем не думать. И вот... отдаться всецело на волю Бога. Ну вот, я читаю за этими словами именно такое назидание. В земной жизни, это вот в обычной мирской жизни, это вообще невозможно. Вот, последовать хоть на сотую долю процента этому наставлению. Я сейчас даже не говорю о каких-то... Ну вот, как я живу, да? Я знаю эти слова. Я знаю это наставление. Ищите Царствие Божие, не ищите, что есть, что пить. А я такой, да-да, Господи, я понял, но, слушайте, мне бы все-таки зарплату в два раза побольше, и можно, чтобы у меня шенген, все-таки я получил слот на получение визы, потому что никак не могу получить, а мне очень надо. И еще вот я на работу приехал, а можно мне еще там место для парковки будет? Господь говорит, не ищи, Саша, что есть, что пить, во что одеваться, ищи Царствие Небесное. Я говорю, да-да, Господи, я понял, но мне вот, чтобы мне ипотеку одобрили. И еще вот у меня мама болеет, можно, чтобы мама выздоровела? Очень надо, вот прям вот очень-очень надо. Господь встал и говорит, Саша, не ищи, что есть, что пить, во что одеваться, ищи Царствие Небесное.
Он не говорит, не ищи. Он говорит, не заботьтесь.
Нет, не ищите, что вам есть или что пить, не беспокойтесь, говорит Господь мне. Саша, ищи Царствие Божие, а вот этого не надо. А я говорю, да, да, Господь. Слушайте, вот, ну, Бог с ним со мной. Перед глазами другая картина. В чем-то реальная картина. Плачущая женщина средних лет, которая не может зачать ребенка. Она делает все, она молится об этом. А именно об этом. не о Царстве Божьем. Она молится о том, чтобы ей родить ребенка. Она проходит миллиард обследований. Она готова и на ЭКО, и на что угодно вообще, чтобы родить ребенка. Она видит в этом, ну, важнейшую цель в своей жизни. Как ей сказать? Да не ищи ты, как родить ребенка. Ищи Царствие Божие.
Я думаю, что у нас все наши жизненные потребности, они исканием Царства Божия не отменяются ни в коем случае. И если мне скажут, вот возьми листочек и напиши, вот чего ты хочешь, что ты, к чему, что бы ты хотел, чтобы было в твоей жизни, я, возможно, составлю достаточно большой список. А вот теперь скажут, а можешь ты теперь сделать иерархию, что в этом списке все-таки в первую очередь, что во вторую, что без чего ты можешь прожить, хотя, конечно, жизнь твоя будет сложнее, но можно прожить, а то без чего тебе ну никак нельзя. И вот здесь как раз вот самым первым должно быть искание Царства Божия. Вот, это важнее, чем даже родить ребенка. И если женщина ко мне приходит и говорит о том, что батюшка, если я не рожу ребенка, моя жизнь не имеет никакого смысла, то моя задача, как священнику, ей объяснить, нет, вы ошибаетесь. Я понимаю, что если вы не родите ребенка, это будет очень больно для вас. И дай Бог вам суметь эту боль пережить. Но все-таки главное для вас – это войти в Царство Божие. И это должно быть самым главным. А все остальное – да, будем продолжать. Я буду продолжать вместе с вами молиться. Вот, напишите записочку, я вот буду в алтаре вспоминать, чтобы раба Божия, там, Мария, чтобы Господь дал ей зачать. Буду тоже молиться, но я знаю, что, ну, тут уж как будет. Господь лучше нас знает, ну, правда. Он лучше, Господу видней. И, вы знаете, вот мы после того, как мы совершаем литургию, мы читаем благодарственные молитвы, да? И там вот мне очень нравится, есть такая строка в благодарственных молитвах. «Ты бы си, истинное желание и неизреченное веселье». И вот я как раз недавно проповедь на эту тему говорил, что у всех у нас целый список желаний, чего мы хотим, чтобы у нас было в этой жизни. И в этом списке есть самые разные желания. Есть желания явно постыдные, которые просто, ну, которых надо стыдиться, но они есть, и надо думать, Господи, если бы люди знали, чего порой мне хочется, то я бы со стыда провалился. Я думаю, у каждого у нас это есть. Есть желания какие-то хорошие, нормальные, но нейтральные, ну, будет хорошо, не будет, как получится. Есть важные желания, ну, я считаю, желание здоровья, желание успеха в работе, это нормальное желание, важное. И все-таки, вот это вот слова Христу, ты бойся истинное желание, и все-таки вот во всей этой иерархии наших желаний самым первым должно быть желание Господа, быть с Господом, чтобы Господь был во мне, а я в нем. И тогда Господь, вот если это желание будет моим главным, и я буду стараться его осуществить, то тогда я должен верить, что Господь исполнит те мои другие желания, которые Он считает для меня реально необходимы. Вот так вот я
думаю. А если Господь не исполняет? Смотрите, здесь вообще, если то, да, вот логическая такая связка. Если ты находишь Царствие Божие, то все приложится тебе. Возвращаемся к этой полной драматического накала и истории с женщиной,
которая... Все необходимое, он говорит, необходимое.
Если женщина не рожает ребенка в конечном итоге, значит, она не нашла Царство Божие, раз ей не приложилось.
Ну, вот... Господь перечисляет есть, пить и во что одеться. То есть Господь называет те потребности, без которых человек просто не сможет жить.
Он родить умрет. Ребенка туда же входит.
Нет. Если человек не родит ребенка, я знаю немало людей, которые не родили ни одного ребенка, но вполне достойно прожили жизнь. А вот если человек перестанет есть и пить, он умрет физически. Вот Господь говорит о тех потребностях, которые жизненно необходимы человеку, без которых его жизнь невозможна. И часто бывает, что люди с голода тоже умирают. И все. Но есть вещи, которые, ну, Господь лучше знает, что, ну, тут, я понимаю, это звучит банально избито, что Господу виднее, но ему действительно виднее, что я-то, может быть, хочу, чтобы ребенок был, а Господь, или когда умирает малолетний ребенок, и, как говорит святые отцы, мы еще не знаем, что вот маленький ребеночек на руках у мамы, Гитлер какой-нибудь, и его любят все и ласкают, и никто не знает, что из него вырастет Гитлер там или кто-то вроде него. А Господь знает, кто вырастет. Вот, и, ну, что-то такие...
Какие-то жуткие вещи.
Ну да, ну потому что это действительно так, потому что действительно мы же не знаем ничего вообще. Мы со своей колокольни, у нас очень маленькая колокольня, Господь лучше нас все это знает, это... видит. И вот в этом как раз и есть моя вера. Кстати, вот я думаю, что Царство Божие, оно подразумевает как раз-то веру именно как доверие Богу, что, Господи, я доверяю Тебе, что если Ты чего-то не даешь мне такого, чего мне очень-очень хочется, но Ты не даешь, я доверяю, хотя мне больно это признать, но в этом тоже моя вера, я доверяю, что Ты, ну, Ты лучше меня знаешь, что мне это не нужно, хотя мне видится, что это нужно, вот, а вот есть и пить, и во что одеваться, у меня, тут все это, тут уж, Господи, мне не надо никакой пищи, ты через несколько дней умрешь просто, и все, если у тебя не будет никакой пищи, и тут уже, это вот Господь эти вопросы решает. И примеров очень много. Ну, Господи, жития святых это все показывает, как эти вопросы решались. Вот недавно перечитывал, как про Иоанна Максимовича Шанхайского, который в Китае, когда уже война начиналась, и когда там, ну, все бедствовали, нищенствовали, а он подбирал детей, голодных детей, у которых брошены были родителями или просто сироты, и приводил к себе в миссию в русскую, еще тогда они в Китае были, и их кормили, все, и там у них постепенно сделали целый детский приют, и это, и каждый день он приводил то одного ребенка, то другого, и тогда служительница им говорит: «Владыка, ну что вы делаете? Ну у нас же есть, вот у нас еда заканчивается. Чем мы будем кормить этих детей?» А он снова приводит. И вот как-то он привел ребеночка, и эта служительница ему так строго говорит: «Владыка, вот я должен вам сказать, что у нас еды осталось только на сегодняшний день. Все, завтра я ничего готовить не буду, потому что просто у нас ничего нет». Ну, владыка вздохнул, перекрестился, стал подниматься по лестнице, и тут звонок в дверь, и открывается, говорят, тут из американского посольства сказали, они сейчас съезжают отсюда, у них остались там несколько мешков геркулеса, что-то еще вам не нужны случайно. Вот. Ну, владыка просто молча посмотрел на эту женщину, ну, конечно, нужны все, и так выразительно посмотрел, ну, вот, видишь, как все это делается. И таких примеров куча, конечно, это просто пример, особенно мне близко, что это было всего-то сравнительно недавно. А там почитаешь житие Сергия Радонежского, как монахи его бедствовали, а он не разрешал им идти просить милостыню, говорит, Господь пошлет.
Всем пошлет или только тем, кто, ну, настоящие христиане?
Ну, вы знаете, настоящий христианин был только один, Иисус Христос. Это самое.
Вы поняли, что я имею в виду? Ну, вы поняли, что
я
имею в виду?
Я думаю, что...
Тем, кто молится и верит.
Да, конечно.
А тем, кто не молится и не верит, не принесет Геркулес.
Нет, может быть, и принесет, но этого он не обещал. Господь милостив, но если бы было так, то вообще бы не было в мире голодной смерти и так далее. А мы знаем, что были и голодные смерти, и несчастья, и бедствия, и люди умирали от жажды, от голода, поэтому, конечно, не всем. Даже более того, я допускаю мысль о том, что и верующий, искренне верующий человек, который искренне молится, он тоже может оказаться в таких обстоятельствах, что умрет от голода или еще что-то. Я, например, это вполне допускаю. Но просто единственное, что такой человек, доверяясь Господу, значит, Господи, пришел мой час встретиться с тобой и войти в то царство, которое я всегда искал вот этим путем, путем голодной смерти там, или еще чего-то. Но, то есть, если я ищу прежде Царство Божие и правда Его, то в мое искание входит доверие Богу даже в том, что то, что действительно необходимо мне для того, чтобы вот стать членом, гражданином во всей полноте Царства Божия, он мне пошлет. А если он посчитает, что хватит уже, тебе пора предстать передо мною и войти в ту жизнь, в которую все мы рано или поздно войдем, то, наверное, моя готовность принять это с доверием и с любовью, это тоже один из элементов искания Царства Божия и правды Его.
Я знаю, что слушатели Радио Вера получили такое же удовольствие, какое получил я от беседы с моим сегодняшним собеседником. И вот те несколько историй, которые вы рассказали, они прям настолько точное попадание в самое сердце. Спасибо вам большое. И вот я, например, неправильно, не в полной мере понимал вот этот вот фрагмент Евангелия от Луки. Я был уверен, что сюда же вписывается и зимняя резина для машины, и еще куча всего, ипотека. Но нет, речь не об этом. И спасибо вам за то, что вы уточнили этот момент. Для меня это было реально открытием сегодня. Спасибо, отец Игорь. Клирик храма святого благоверного князя Александра Невского в подмосковной Балашихе, где его и можно найти, чтобы поговорить уже лично обо всех этих вещах, протоиерей Игорь Гагарин. Спасибо.
Спасибо вам большое.
Я, Александр Ананьев, прощаюсь ровно на неделю. Как всегда, часа мало. Продолжим скоро. Пока.
Светлый вечер. На радио «Вера».